Друзья, мне хочется еще раз всех поприветствовать. Уже какой день у нас идет уже общение? Четвертый, да, уже? А пятый день уже идет общение. Друзья, уже очень много мы услышали слова о устройстве семьи, о климате в семье, о том, как нам решать вопросы, которые мы встречаем семейные в жизни. Друзья, сегодня у меня будет такая тема. Друзья, тема будет «Препятствия в служении». Друзья, я прочитаю этот текст Евангелия Иоанна, 12 глава. «Любящий душу свою, то погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Друзья, вообще, тут можно бы так сказать, что для служения нужна сила Божья, и отсутствие ее – это и есть одна из самых главных причин, почему люди не служат. Друзья, но мне хочется заглянуть немножко глубже и посмотреть, друзья, вот куда. Почему нету силы? Почему нету силы Божьей, которая необходима нам для служения? В первом послании Петра написано так: «Силою Божьей через веру соблюдаем их ко спасению». Друзья, здесь написано так, что нужна сила для того, чтобы нам спастись, для того, чтобы нам совершать путь спасения. Если ее нету, то мы и не можем то себя соблюдать ко спасению. Друзья, ну, нужна еще и сила для того, чтобы нам совершать служение. Друзья, и если она у человека, или ее вот нету, вот, собственно вот говоря, или мы теряем ее где-то, или не умеем исполняться этой силой, то получать ее, не знаем, как это то происходит. Друзья, и очень часто, друзья, какая-то может быть незначительная запинка в служении, она нас останавливает. Друзья, и мне хотелось бы, может быть, с примерами где-то, может быть, более подробно нам посмотреть, ну, чтобы мы могли посмотреть, как мы ходим в собрание, какое у нас служение. Друзья, я пришел в церковь и очень нуждался в том, чтобы мне послужили. Очень я нуждался. Человек, как только приходит в церковь, он в ней не ориентируется. Для него все, он всех людей видит как ангелами, ну, то есть идеальными, он немножко идеализирует. Он не способен снисходить, покрывать. Оттого очень часто у людей, которые в младенческом состоянии, присутствует дух критики. Ну, это немножечко, может быть, такое затянувшееся детство, когда-то человек начинает видеть, что под его стандарт, то, что он ожидает, это не подходит, у него начинается, естественно, осуждение. И об этом говорил Христос, да, что ты смотришь на сучок, да. Друзья, это одна из, как говорится, и, естественно, эти люди, они нуждаются в нас, они нуждаются, чтобы мы этих людей согрели, поддержали. И это даже самое простое служение. На это служение способен всякий. Христос говорит женщине, я вчера уже цитировал этот текст, 8 глава Евангелия Иоанна, говорит: «Иди и впредь не греши». Друзья, эта задача просто невыполнимая. Как не грешить? Друзья, это просто невозможно. Мы находимся в этом мире. Не прошу, чтобы ты взял их из мира, да? То есть весь мир это с людьми общаешься, ты согрешишь, грязные анекдоты, музыка, грех у тебя внутри, твоя греховная это природа. То есть внутри и вне. Друзья, как не грешить? Христос то ставит, друзья. И я считаю, что по своему опыту, я считаю, что одно из самых таких благословенных то мест, где нет греха, где человек свободен от власти от греха, когда он служит Христу. В Евангелии от Луки мы читаем Мы читаем такой текст. Значит, после всего он проходил, значит, ну да, и написано, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов, от болезней, называемая Мария, называемая Магдалина, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жены Хузы, домоправителя Ироды, Сусанна и многие другие, которые служили ему. Друзья, служили ему. То есть эти люди, которым Господь говорит, иди впредь, не греши, они никуда не ушли, они остались с ним. Я когда, вот я хочу тут вернуться, когда начиналось это служение, ну, это не служение, а хождение это свое, первые мои шаги в церкви, я нуждался в том, чтобы меня то поддержали, нуждался в добром совете, в добром слове. Нуждался, чтобы меня выслушали, нуждался, чтобы за меня молились. И я в церкви остался благодаря тому, что я все это получил обильно. Если бы, друзья, вовремя помощь от не пришла, если бы вовремя мне кто-то не помог, не послужил недобрым словом, то я думаю, что сегодня бы меня не было бы здесь, вот на кафедре, не было бы в церкви, я бы просто бы, может быть, где-то бы ходил бы в этом мире, а может быть, уже и не было бы меня тут на земле. Я думаю, как важно, друзья, вот людям, которые приходят в церковь, оказывать первое участие. У нас одна сестра говорит так, говорит, я когда пришла в церковь, меня, говорит, все любили, ко мне все подходили. Я чувствовала, когда я прихожу в церковь, все радуются. На второй год моего хождения в церкви я заметила, что ну, как-то ко мне стали уже относиться ровно. Какого-то восторга или какого-то, что я раньше видела, уже не было. А на третий год меня стали ругать. Я поняла, что стала своей. Друзья, так вот, вот это своей, друзья, вот я думаю, что не в этом смысле, что мы уже можем при человеке уже где-то, может быть, и позволять, а продолжать служить. И я так думаю, что чем больше человек, может быть, в церкви или возлагает на себя это нагрузки, он нуждается в том, чтобы ему послужили. Мне нравится один текст, где Христос говорит, кто примет праведника во имя то праведника, получит награду праведника, кто примет пророка во имя пророка, получит награду то пророка. Что это значит? Когда мы читаем о великих пробуждениях, когда мы читаем и находим, что причиной этих великих пробуждений это были какие-то люди, например, движение меннонитов, Петр Аминони, Авальденцы, Петр Авальда, я могу ошибиться в имени. Пробуждение, ну, любое, которое было в Европе, это были кто-то во главе этого пробуждения. Спержен, Муди, Мюллер, Георг. То есть все эти люди, мы только знаем об этих пробуждениях по именам. Но мы даже, бывает, и не догадываемся, что какая вот армия, какое огромное количество людей стоит за этими людьми. Они просто как невидимки. Они просто поддерживали эти руки, как некогда у Тора и Аарон, поддерживали эти руки, чтобы они от не опустились. Друзья, и очень часто, друзья, очень часто так бывает, пробуждение, которое только начинается в человеке, оно бывает, не находит места в церкви, потому что не нашло поддержки. Бывает, друзья, по причине какого-то, может быть, то первенства, то, что кто-то не захотел быть вторым, то третьим, четвертым, поддержать руки этих людей, может быть, такими невидимками остаться. Но самое главное, чтобы шло дело Божье, чтобы оно совершалось в церкви. Друзья, я так думаю, что нужно как-то, может быть, смотреть вот так. Мне нравится такое, как бы такой диалог. Это был диалог, я его слышал в проповеди, как бы между отцами церкви. Значит, один, он говорит так, он хочет присоединиться к его служению и говорит ему, разреши мне быть колесом в твоей колеснице. А тот ему-то говорит: нет, разреши мне быть спицей в твоем колесе. Друзья, вот если между то сотрудниками вот такие взаимоотношения, то служение, в общем-то, идет. Друзья, но если мы все хотим быть первыми, мы все хотим быть впереди, то ничего это не получится. Ничего тут не получится, друзья. Просто любое служение, оно нуждается в сотрудниках. И бывает этих людей, которые стоят на передовой, они, мы их знаем имена, они единицы, а за ними стоит огромное количество братьев, сестер, молитвенников, люди, которые жертвуют, люди, которые действительно то переживают об общем деле, не столько, может быть, о себе. Друзья, я думаю, что, друзья, при этом, вот, может быть, первым номерам тут в церкви им места и немного, а вот вторым, третьим, четвертым сколько хочешь. В церкви просто простор, простор. Друзья, я помню, как мы, ну, такое, знаете, у нас, но я хочу подчеркнуть эту вот мысль. Первая причина, друзья, первая причина, почему служение не идет, или какое препятствие в служении, это духовное младенчество. Это первая то причина. Когда человек не растет. У меня, значит, у жены моей папа, и он, значит, у него такое было высказывание. Он сам был то полковником, а сейчас он уже на пенсии. И он так высказывался. Он говорил так, значит, техника под руками, а люди под ногами. Это было его высказывание. То есть для него люди это было лишь только средство для достижения его целей. По сути дела, не он служил, хотя он был, собственно говоря, а он так строил, чтобы служили ему. Друзья, я так думаю, что когда в церкви, друзья, мы... Служение служит не для того, чтобы приносило пользу. Говорит. Я, говорит, вас, это не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Друзья, когда, друзья, служение служит нашему чему-то, каким-то вот нашим интересам, нашей какой-то корости, как слово Господне говорит, гнусной, то, друзья, оно как раз, это тоже препятствие, друзья, препятствие. Но это причина младенчества. Друзья, мне нравится послание к евреям, где посредством ветхозаветных образов апостол, ну, вот Павел рассказывает о разных положениях во Христе. Друзья, он говорит, что посредством крови Иисуса Христа мы входим во святилище. Но мы знаем, друзья, что скиния, которая является прообразом Иисуса Христа, мы знаем, что там есть двор, есть святое. И очень часто, друзья, почему, друзья, младенцы, они не могут служить, а они избирают такие пути, чтобы служили им, их тщеславию, их гордости, их, может быть, какому-то уязвленному самолюбию. Друзья, причина, что человек не находит силы, он не находит помощи, он не может найтись во Христе, чтобы иметь силу от Бога. Апостол Павел, он говорит так: «Я хочу найтись во Христе не со своею, ну, там написано праведностью, а может найтись со своею силою, со своей эту силою. Не со своею, а с праведностью от Бога по вере». Друзья, и если христианин, друзья, духовно зрелый, он знает вот эти источники силы, да, он получил их от Бога, у него есть откровение, друзья, он способен к служению, он способен для того, чтобы переносить какие-то трудности, препятствия. Друзья, мы когда остались на севере, я такой немножечко был наивный, но я думал так, что кто мне брат, кто мне сестра? Ну, написано так, что... Кто слушает Слово, Христос говорит, он мне брат, он мне и сестра, он мне, в общем. И я так думал, что если я свое сердце расположу к служению и останусь в церкви, то, наверное, вся церковь выйдет мне навстречу. Все просто будут, ну, примут меня. У меня не было ни квартиры, не было ни какого, ну, еще, как говорится, начинали свой жизненный этот путь. И я думал, что мне скажут: да вот, ну, пожалуйста, войди в мой-то дом, войди, вот у меня есть лишний то метраж. Но не тут-то было. Я увидел, что люди, как бы они говорят: ну да, у меня есть квартирка лишняя, но я ее храню для сына. Я подхожу к сестре, говорю: сестра, ну как для сына? Сын — это ведь родной по плоти, а я твой брат, родной по духу, я ближе, я твой родственник. Христос говорит в Евангелии от Матфея, 12 глава: кто мне брат, кто мне эта сестра? На меня так посмотрели и говорят: ну, может быть, так и написано, но извини, мы тебя не можем-то принять. Друзья, я немножечко стал, знаете, немножко по-другому стал смотреть. Я думаю: ага, этот написано, а жизнь немножко-то по-другому. Друзья, но причина вот какая, друзья, что бывает и есть у меня и возможности, бывает у меня есть, могу и послужить и жилплощадью. Друзья, но ведь от избытка сердца, друзья, все происходит. И если у человека избытка нету, если его нету, друзья, может быть, у меня есть и средства, у меня, может быть, есть и возможности материальные и так далее, но я не смогу этим послужить, потому что, друзья, у меня нету для этого силы. У нас один из братьев говорит так: я когда совершаю материальное служение, я все время то молюсь, чтобы рука моя легко разжималась. И мне, говорит, мне даже внутри неприятно, когда я совершаю материальное служение, а рука моя не разжимается. Вообще, друзья, то, что она не разжимается, это естественно. Потому что противоестественно, когда она разжимается. Это противоестественно. Поэтому, друзья, против своего естества поступать нужна сила. Нужна эта сила. Друзья, где эта сила? Войди во святилище, друзья, вот там хлебы предложения, семилампадный светильник, а там, друзья, золотой жертвенник, который как раз и олицетворяет символ служения. Войди во святилище, друзья, там есть для тебя сила. Друзья, препятствие в служении – это гордость. Я как только начинал свое служение, друзья, у меня был такой случай. Ну, я рассказываю немножко о своем служении, а вы то переводите на себя, хорошо? Значит, ну, мы постоянно ездили вместе, а тут я то поехал один. Раньше было немного проще, сейчас то посложнее уже тут в России, а раньше то проще было. Сняли клуб, пошел к начальнику клуба, говорю: извините, я хочу у вас здесь совершить служение. Ну, так немножко рассказал, хочу рассказать тут людям о Боге. Они мне предоставили клуб, я, собственно говоря, собрал то людей и сказал какую-то проповедь. Ну, я не помню. И вы знаете, удивительно, но на этой проповеди-то покаялись люди. В то время не было у нас ни транспорта, я очень долго шел-то пешком потом оттуда, с деревушки этой. Друзья, меня просто атаковала мысль: это ж надо. Я только начинаю служение, только делаю первые шаги. А уже такой успех. Два человека покаялось. Я думаю, это же надо. Кто же я такой? Ну, кто же? Представляете, я только уверовал, только принял крещение. И уже, друзья, и такая сильнейшая, ну, внутри, Я, может быть, никому и не говорил об этом, но у меня внутри такая, кто же я такой? И первая мысль, я, наверное, Спержен. Наверное, думаю, это же первое, наверное, Спержен. А потом думаю, нет, наверное, Муди. Друзья, но такая тихая мысль, которую я прогонял, но она такая тихая, такая, знаете, вот она. Эти две мысли, они такие яркие, такие, знаете, восседающие на престоле, такие вот яркие мысли. Они так прямо вот идут. А такая тихая мысль, которая стучится в мои эту двери, да грешник ты, грешник, просто, ну, люди, ты просто попал в струю, ну, вот так вот. Нет. Я же пошел пешком, я же снял клуб, я же собрал-то людей, ведь, ну и так далее. Короче. И после своего этого служения я зашел к брату, который не ходил на собрание, пропускал. Я к нему пришел и думаю, ну с чего вот начать? Если начать его вот обличать, что он не ходит на собрание, как бы это неправильно. Я думаю, расскажу ему о служении. И стал рассказывать о служении. Рассказал, как я был там-то, проповедовал, как выходили люди вот на покаяние. Он говорит, знаешь, Сергей, я хочу покаяться. И склоняется вот на колени и кается. Вот тут-то, друзья, я думаю, а я склоняюсь вот на колени и ничего с собой сделать не могу. Просто ничего. Меня просто внутри распирает от радости. Я думаю, куда ни зайду, везде покаяние. Точно Спержен. Ну, а мне нравился этот Спержен. Я думаю, Спержен. И я, друзья, но этот брат, про которого я вчера рассказывал, у него здесь вот на руке разум и воля. Он одной рукой поднимал 50 килограмм. Одной рукой. И он так с колен встает и, ну и говорит, вот только не думай, что я от тебя покаялся. И мне так легко стало, знаете, легко. Я так думаю, да грешник я, это несчастный. Друзья, вот мне вспоминается один тот текст. Сотник. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских, вот. Он послал иудейских то старейшин просить его, чтобы пришли исцелить слугу его. Друзья, и вот здесь такая тут картина. Они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин. Друзья, вот как только человек какой-то сделал в церкви, занимает служение, что-то он делает, и даже какие-то есть уже плоды, то первая приходит мысль, я достоин. Он достоин. Какое-то может быть служение, какое-то на молитвенном служении, ну, любое, какой-то есть маленький результат. Он так легко приписывается о себе. Я достоин. Ты уже к себе то требуешь иного отношения, ты к себе то требуешь, чтобы к тебе как-то по-другому относились, как-то тебя заметили, тебя куда-то посадили на видное место. Ну, обязательно, ты как бы очень сильно об этом переживаешь. Но, друзья, здесь посмотрите, что говорит сам о себе этот сотник. И написано так. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему в друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин. Друзья, вот как бы нам, чтобы у нас не было препятствия в служении, гордость, я думаю, нам нужно иметь каждому из нас. Ну, друзья, может быть, у кого нет успеха, тому может, ну, как бы он не видит успеха, это может быть и защита. Я к одному известному тот, ну, проповеднику, ну, известный очень тот проповедник, он везде, приглашаю его на всех общениях, на всех служениях. Я подошел к нему и спрашиваю, ты как себя вот? Это не гордишься? Я потому что знаю очень много братьев, которые были очень известные, способные, а сейчас их нету с нами. Я говорю, как ты себя, как ты то побеждаешь вот эту известность? А он говорит мне, ну я ответа такого не ожидал, он говорит, а я разве известный? Друзья, я удивился. Ну, он не видит этого. Может быть, это и защита, и охрана. Но очень часто, друзья, мы чуть-чуть какое-то маломальское, искорка успеха, друзья, и человек уже, что-то с ним начинает то происходить. Прямо отрывается от земли, и вот так и хочется вернуть обратно. Брат, друзья, я так думаю, что надо иметь вот этот нож. Острый нож. Я недостоин, друзья. Я недостоин. Друзья, мне один раз когда у нас было в служении, то в период служения, ну, как раз я был 700 километров находился от дома, телефонный звонок от жены моей. И она мне говорит, Сергей, горит дом. Друзья, я много слышал о пожарах. Я слышал, как у людей то горят в дома. Я слышал, как, ну, все слышал. Но я никогда не думал, что это постигнет меня. Я сначала вот не понял. Я снова то перезваниваю, потому что этот телефонный звонок вот оборвался. И я говорю, что случилось? Потушили? Не волнуйся. Там только немножко, маленький вот уголок там прихватило. Сейчас мы его потушим. И, друзья, я снова то перезваниваю. Мне говорят, не потушили. Огонь откуда-то изнутри. Потушить невозможно. Вызываем тут пожарных. Пожарные приехали. Одна машина. Не потушили. Вторая эта машина. Огонь разгорелся, что... Значит, вода не долетала до самого то пламени. Просто само пламя, его то жар, значит, невозможно. У самих то пожарников ведь не было пены. Почему-то они тушили то водой. Потом они сделали еще одну какую-то ошибку. Они взяли, сделали сквозняк. Вместо того, чтобы они взяли, проломали крышу, бензопилой то вырубили окошко. И пошел сквозняк еще больше разгорелось, то пламя, огонь. Вещи невозможно было, никакие, не теплые, а как раз было, на улице был то мороз, минус 30. И просто все горело, то просто как порох. И вы знаете, у меня какая-то мысль была, я так подумал, наверное, мое служение Богу не угодно. И Он мое служение таким образом приостанавливает. Друзья, первая причина, когда у нас происходит неудача, когда у нас какое-то есть неудача, то есть, когда тебе тут попутный ветер, все хорошо в служении, помогает церковь, есть какой-то результат, видимый плод, то как бы, ну, можно бы... Руки, они сами то поддерживаются вот этим. Но если в служении какие-то начинаются то препятствия, какие-то, может быть, как говорится, дул противный ветер, то вот тут-то бывает, как нужна вот в этот момент те, кто, может быть, сама церковь, как она нужна, друзья. И здесь, друзья, мы получили... очень сильную ту поддержку от церкви, от молитвенную, от помощь. Я только не успел то приехать, вместе практически то со мной братья стали то приезжать из других церквей. Я говорю, братья, что будем делать? Мы стоим на пепелище, значит, сгорел один из этажей, все остальные были испорчены, 6 тонн то воды было вылито на дом, все было испорчено, мебель, все. Друзья, и мы просто так то стоим у пепелища этого. Что делать? А братья мне говорят, Сергей, сейчас мы все это снесем, новое построим. Я говорю, а деньги-то где взять? Сергей, но у Господа есть и деньги, и силы, и средства. Друзья, эти то слова в этот момент, они были для меня особенно дороги, особенно как-то ценные. Друзья, но случилось следующее горе. На восстановление молитвенного дома приехал к нам один вот из братьев. Это был один из таких ревностных рабочих. Он, и когда уже практически все уже было сделано, и прибивалась последняя ветровая планка, последняя, этот брат решил залезть на леса и прикрутить ее. Скользко было, и на табуретку, на которую он то встал, она была немножечко то сломанная. Она под ним надломилась, и он прямо движение свое не скоординировал и упал на мерзлый грунт. Двойной этот перелом у основания черепа и в основании вот височной кости. Друзья, просто, один из братьев у нас, то врач был, и он говорит, несовместимо с жизнью, несовместимо. И вот тут, друзья, если у меня были то сомнения, что мое служение не принимается то Богом, то здесь еще больше то подтвердилось. У меня жена говорит, мы на месте, где пролилась кровь, мы не можем совершать то служение. Мы не можем. Друзья, и тут телефон, это звонок. Мы говорим одному из служителей. Говорим, мы уезжаем. Этот дом, вся обстановка, все нам будет напоминать о брате нашем. Мы не сможем здесь быть. И тут служитель-то сказал слова, которые просто поддержали наши руки. Он говорит, вот именно теперь вы еще больше обязаны здесь остаться. Именно вот теперь. Ведь если вы сейчас уедете, значит, этот брат, он зря свою жизнь-то положил здесь. Друзья, это для нас было просто такой поддержкой, таким утешением было. Друзья, а как вести то тело? Я думал, сейчас молодая эта жена, она просто, это знаете, так вот, в меня так вот вцепится и скажет, Сергей, верни мне мужа. И когда мы подъехали уже к дому, уже тут собрались люди, мы выносили это в тело из машины. Друзья, мне было очень тяжело. И она ко мне тут подходит и говорит, когда она посмотрела сам-то гроб, как мы вот одели ее то мужа, от тела, она подошла и говорит, спасибо вам. Я говорю, как спасибо? Она говорит, спасибо вам, что вы так позаботились, что вы как царского сына его привезли. Спасибо вам. И мы когда уже остались, уже прошла, может быть, неделя после этого, мы так вот уединились. Я говорю, скажи, почему ты так поступила? Где ты нашла силу? Она говорит, я ей это сказал свой то проект, как я думал, что она со мной это поступит. Она говорит, как ты вот мне это сказал, я так и хотела поступить то с тобой. Но, говорит, когда я склонилась на колени, какие-то невидимые руки взяли мое сердце, и мое сердце не разорвалось, а наоборот, исполнилось благодарностью. Друзья, я просто-то понимаю, что вот если бы было все вот наоборот, как говорится, как диктует мне мой разум, друзья, это тоже одно из препятствий в служении. Одно из препятствий в служении – отсутствие, видимое препятствие – видимое отсутствие явного успеха, его нету. Друзья, вы знаете, сколько людей, образно говоря, сложили оружие, духовное свое оружие, и не совершают служения, их руки просто опущены. По причине, друзья, по причине они не видят успеха, они просто его не видят. Друзья, мы бывает, проезжаем поселочки, деревушки, города проходим, палаточные служения, вот совершаем, а результата нету. Ну, нету. Друзья, кто-то вот говорит, наверное, какая-то есть причина в нас. Кто-то начинает вот говорить, сейчас не то время, ну и так далее. То есть различного рода говорят тут, ну, вот причины. Друзья, и руки опускаются просто. Руки вот опускаются. Они как бы, хочется найти ту поддержку, друзья. И Господь, друзья, вот выходит от навстречу. Он посылает такие, знаете, светлячки надежды. Такие вот маячки-то надежды. Друзья, и если человек будет смотреть на благодеющую руку Господа, друзья, он будет ободряться. Один раз, друзья, я зашел в один то поселочек, и там, ну, в общем, проходим то дома, то прогоняют, где-то, может быть, не принимают, где-то, может быть, холодное участие. И тут открывается квартирка, и девочка маленькая. Я ей говорю: «А девочка, а где родители?» Она мне говорит: «Родителей нет, у меня папа только». Я говорю: «Ну, впусти меня, я хочу тебе рассказать о Христе». «Ой, — говорит, — я о Христе знаю, я о Христе знаю. Я езжу к бабушке на Украину, и там меня принимают, там у нас лагеря христианские, я там езжу, и там рассказывают нам о Христе». Я так удивился, говорю: «Ой, наконец-то, хоть кто-то воспринимает». И мы с ней говорили, пели, рассуждали. Я пришел к братьям, говорю: «Вот, братья, удивительная девочка. То есть восприятие такое, как бы ее сохранить? Будем каждый год, когда будем обходить тут, вот, поселочки, будем каждый год посещать ее». Друзья, я приезжаю в следующий год, это никто не открыл. В следующий год от никого нету. И вдруг, друзья, как-то мы один раз переплываем на пароме через реку. Я смотрю, знакомое лицо, очертания. Всматриваюсь. Это девочка моя. Я так на нее посмотрел, то повзрослела такая, знаете, уже так то превратилась в девушку. И я думаю, как бы к ней то подойти, чтобы не спугнуть. Если я так думаю, я сейчас к ней подойду и скажу: «Ты помнишь меня? Мы с тобой когда-то вот встретились». Она может закрыться, и как бы, ну, общение, может быть, не пойти. Я говорю, я так думаю, поступлю то по-другому. Она будет как раз сходить с парома и идти. Я приблизительно знаю, где она будет идти. Я оббегу поселочек и как бы иду навстречу. Друзья, или я долго вот бежал, или как-то не так она пошла, или куда-то свернула к подруге, но я с ней не встретился. Я думаю, зачем я это сделал? Ведь на пароме можно было подойти, все. Я к ней в квартиру, никого нет. Я думаю, все, вот, как говорится, излишняя изобретательность. И я, друзья, вот в очередной раз, ну, может быть, как говорится, прошли еще-то годы, захожу на воскресное это служение, в молитвенный дом. Ну, так, смотрит, что по сторонам, как обычно. И сидит она прямо вот на собрании, на скамеечке. Я, знаете, я так вот смотрю вот на нее, и как вкопаны, знаете, вот просто вот я стою, а она меня вот не помнит уже. Она не то, что там, она и не помнит. Она то сидит и думает: вот тебе на. Она мне потом рассказывала. Она говорит: вот тебе на, еле-еле то пришла вот на собрание. А тут, говорит, кто-то пришел, какой-то дядька вот огромный, уставился на меня и смотрит. Я говорит, я думаю, что это так, чтобы постоянно, что ли? То есть, и, ну, друзья, естественно, друзья, может быть, не после первого посещения, она вот осталась на собрании. Друзья, ну она сейчас уже приняла крещение, замуж вышла. Друзья, ну вот это, если у меня какой-то есть это неуспех, если я не вижу каких-то видимых результатов, я вспоминаю эту девочку. Вспоминаю, как бывает, мы не видим этой огромной той работы, которая тут происходит. Друзья, а Господь, то по молитвам святых, то по молитвам, может быть, годы идут, друзья, но Господь совершает свою невидимую работу. Один раз к Спержену подошел либо знакомый его, либо из друзей его кто-то, и говорит ему, как ты молишься о друге своем уже 20 лет? Неужели ты не понял, что он определен к погибели? Он это не уверует. Спержен тут приблизительно ответил вот так. Он говорит: Бог, побуждаемый меня 20 лет молиться о нем, неужели не спасет его? Друзья, я думаю, что нам нужно то смотреть не на видимый результат. Служение, друзья, наше, оно такое, друзья, не рассчитано на какое-то видимое что-то, друзья. И очень часто, друзья, послание к евреям, вот написано так, что они умерли, не получившие вот такого видимого воздаяния, друзья. И бывает даже после смерти, начинается какое-то пробуждение, начинается движение, начинается, может быть, работа осуществляется то больше, чем мы сделали ее при жизни. Друзья, мы, когда посмотрели историю нашей церкви, то посмотрели, кто ее вот начинал. Ее начинали обыкновенные люди, люди, которые были, которые, может быть, не были такими одаренными, способными. Это люди были, которые, просто, может быть, их даже и в расчет не воспринимали. Но они приходили вот на собрание, молились, они говорили о том, чтобы Господь окажи вот милость, чтобы у нас была церковь, чтобы у нас были братья, были христианские семьи. Из тех, кто молитвенников, уже то в церкви никого нету. То есть практически, друзья, сейчас у нас церковь обновилась уже то полностью. Друзья, но их дело, их то молитвы, они живут. И мы сегодня на севере, мы смотрим, что есть уже и молодежь, уже есть то проповедники. Практически в каждой то церкви есть, служитель есть. Друзья, если бы посмотреть 20 лет назад, к нам приезжали братья, и они говорили так. Мы думали, что будет вот так. Вот сейчас эти старички вот умрут, и после этого не будет ни одной церкви. Вот север этот умрет весь. И мы просто вот удивились, что смотрим, прошли-то годы. Одну церкви вот увеличились, и появились новые это места. То есть, кто виноват? Кто виновник этого? Друзья, вот эти вот, друзья, невидимые такие вот сестры, то старицы, на которых, может быть, никто и всерьез не рассчитывал. Но они, друзья, они молились, и при жизни своей они даже не увидели вот этого вот воздаяния, они не увидели вот этих видимых таких явных результатов. Друзья, то поэтому я так думаю, что нам не нужно то смотреть на какой-то видимый, друзья, вот видимый успех, друзья. И очень часто, друзья, кто даже может быть по своему небодрствованию, он к нам может подойти и сказать, стоит ли тебе то совершать служение? Видишь, это не идут люди. Видишь, это никого нету. Видишь, это бесполезно. Уезжай, оставляй. Друзья, но если мы то проявим силу, если мы, друзья, вот проявим ту стойкость, друзья, и устоим, я думаю, что обязательно, друзья, в нашем служении то будет успех. Друзья, очень еще одна из причин, которая является препятствием, друзья, это, естественно, семья наша. То есть я имею в виду, если муж не поддерживает жену, а жена не поддерживает мужа. Друзья, я когда делал свои такие одни вот из первых шагов, я очень рассчитывал, что меня тут пригласят на собрание. Но я так думал, что обязательно, я ведь все то сестры, я то брат, меня обязательно пригласят. Но было какое-то либо то членское было, либо оно какое-то было то сложное, либо там то вопросы какие-то решались. И, значит, почему-то не позвали, почему-то не пригласили. У меня такое внутри то возмущение. Как? Не позвали, не пригласили. Я на собрание не пойду. Больше раз меня не зовут, я так хотел. Приехал служитель, я так хотел с ним поговорить. У меня столько-то вопросов, а меня не позвали. Друзья, жена моя то подошла ко мне, потом мне говорит, ну они ведь не позвали то тебя не потому, что они как-то против то тебя. Просто то порядок у них такой-то в церкви. От новообращенных это не звать. Друзья, у меня просто, как знаете, что-то внутри отлегло, какое-то, знаете, прозрение. Друзья, просто взгляд со стороны. Друзья, а могло быть вот наоборот. Если бы жена или близкий твой человек, он бы так говорит, да, не позвали. Но видишь, тебя никто не любит, никому ты вот не нужен. Друзья, я так думаю, что это было бы сильным то препятствием, если бы близкий то человек не поддержал руки, а наоборот, возлил бы это, такие бы слова, которые бы не поддержали бы мои руки, сказал бы. Друзья, я думаю, что как важно, друзья, если муж и жена, друзья, они вместе, они друг друга то поддерживают руки, друг за друга молятся. Друзья, когда ты можешь прийти в семью и рассказать о своем то служении, о своих нуждах, то переживаниях, поделиться своими то слабостями. Ведь, друзья, ведь от нас бывает, не знает никто, как жена, которая может быть, или наоборот, или вот муж, который знает наши нужды, наши переживания. Друзья, один раз к нам то подошел один то человек и говорит, у вас каждый год дети. Вот лучше бы вы, как Акила и Прескила, ездили бы по городам, ездили бы то по деревням, проповедовали бы Евангелие, а так эти дети. У вас они отнимают очень много то времени, и ваше то служение, оно сильно то притормаживается. Друзья, мне ответ на этот вопрос или на это предложение помогла одна ситуация. У нас одна старица была в церкви, это Валентина Зосимовна. И она так бывала от нажатви, она говорила, братья и сестры, а сколько у кого снопков? Друзья, снопки – это люди, которые пришли в церковь через меня или через кого-то. То есть, и она говорит мне, Сергей, а сколько у тебя снопков? Я говорю, Валентина Зосимовна, я думаю, что один есть. И я имел в виду девочку эту, про которую я рассказывал. Но я говорю, Валентина Зосимовна, называйте вы сначала своих снопков, а я назову своих. И она говорит... И она раз называет эту девочку. Понимаете? А она, оказывается, в начале христианского пути очень много приглашала ее к себе домой, кормила, поила ее, рассказывала евангельские истины, и она думала, что это ее снопок. А я думаю, это же я первый ей рассказал о Христе. И по моим молитвам на благовестие она пришла в церковь. Это я, это мой снопок. И она говорит, ну а теперь называй свой снопок. И я не назвал. Я говорю, вы знаете, у меня вот эта девочка, по которой вы это назвали. А про себя думаю, у меня был один снопок. А у жены моей 11 снопков. Уже 4 члена церкви. И никто не заберет. Ни одна Валентина Зосимовна не отнимет. Друзья, это уже твердо. Друзья, твердо. Поэтому, друзья, и наши то сестры, которые принимают деток, которые, может быть, вот в этой рутине, как мы сейчас вот, мы там слышим то на задних, то рядах, слышим, как они плачут и, может быть, отвлекают их от слова. Одна вот из мамочек, она говорит так, я так хотела просто сесть на задний ряд, и чтобы просто посидеть в слове, вот просто посидеть, хоть немножечко. Но они плачут, плачут, и даже бывает отчаиваются. И мне хочется то сказать, сестры наши, матеря, это не отчаивайтесь. Ваш труд нечетен. И ваши снопки, они когда-то вот как здесь, в хоре, а может быть здесь вот на кафедре, будут то проповедовать. У меня есть сын тут, третий. Он проповедник в церкви. И он все время проповедовал, когда меня нету в собрании. А в собрании меня очень часто нету. И я думаю, хоть бы он не закомплексовал, когда я сейчас приду. А я знаю, что он однозначен в проповедниках. И я думаю, я сейчас буду сидеть, а он закомплексует и не скажет слова. И он встает на кафедру, а у меня такая внутри радость. Такая, ну, вот сын говорит слово. А он говорит... у меня сегодня проповедь особенная. Мою проповедь я первый раз говорю, то при папе. Друзья, я так думаю, вот они, вот, друзья, вот этот и на подвиг. Ну как, может, друзья, громкое слово, подвиг. Но смотрят, да, смотрят с радостью. Поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит. Друзья, я не все назвал причины. Я только чуть-чуть назвал. О гордости, да, мы говорили. От наличии какого-то успеха или его отсутствия. Друзья, причина-то в семье. Друзья, ну давайте мы помолимся, друзья, сейчас. То помолимся о себе. Помолимся, друзья, чтобы действительно нам, друзья, совершать наш труд, служение-то в церкви. Чтобы мы все, друзья, то были, как говорится, кто служит, пусть пребывает в служении. Помолимся. Аминь.